Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Джека Лондона «Кліч предків». Читає артист Павел Заруський.
Через 30 дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бека прибыл в Скагуэй. Собаки были изнурены и измучены в конец. Бек весил уже не 140, а 115 фунтов. Собаки меньшего веса похудели еще больше, чем он. Симулянт Пайк, всю жизнь ловко надувавший погонщиков, теперь хромал уже не притворно, а по-настоящему. Захромал и Солликс, а у Даба была вывихнута лопатка, и он сильно страдал. Лапы у всех были ужасно стерты, утратили всю свою подвижность и упругость и ступали так тяжело, что тело сотрясалось, и собаки уставали вдвойне. Все дело было в этой смертельной усталости. Когда устаешь от короткого чрезмерного усилия, утомление проходит через какие-нибудь 2-3 часа. Но тут была усталость от постепенного и длительного истощения физической энергии в течение многих месяцев тяжкого труда. У собак уже не осталось никакого запаса сил и никакой способности к их восстановлению. Силы были использованы все до последней крупицы. Каждый мускул, каждая жилка, каждая клеточка тела смертельно утомлены. Да и как могло быть иначе? Менее чем за 5 месяцев собаки пробежали 2500 миль, а на протяжении последних 1800 отдыхали всего 5 дней. Когда обоз пришел в Скагуэй, видно было, что они просто валятся с ног. Они с трудом натягивали постромки, а на спусках едва могли идти так, чтобы нарты не наехали на них. «Ну-ну, понатужьтесь, бедные вы мои хромуши!» — подбадривал их погонщик, когда они плелись по главной улице Скагуэя. «Уже почти доехали. Скоро отдохнем как следует. Да-да, долго будем отдыхать». Люди были в полной уверенности, что остановка здесь будет долгая. Ведь и они прошли на лыжах 1200 миль, отдыхали за все время пути только 2 дня и по справедливости и логике вещей заслуживали основательного отдыха. Но в Клондайк понаехало со всего света столько мужчин, а на родине у них осталось столько женщин, возлюбленных, законных жен и родственники, не поехавшие в Клондайк, что тюки с почтой достигали высоты Альпийского хребта. Рассылались и всякие правительственные распоряжения. И вот собак, ставших негодными, приказано было заменить новыми и снова отправляться в путь. Выбывших же из строя собак нужно было сбыть с рук, и поскольку доллары, как известно, гораздо ценнее собак, последних спешно распродавали.
Thank you.
только в те три дня, что они отдыхали в Скагуэе, Бек и его товарищи почувствовали, как они устали и ослабели. На утро четвертого дня пришли двое американцев из Штатов и купили их вместе с упряжью за бесценок. Эти люди называли друг друга Хелл и Чарльз. Чарльз был мужчина средних лет со светлой кожей и бесцветными слезящимися глазами, с усами и лихо закрученными, словно для того, чтобы замаскировать вялость отвислых губ. Хеллу на вид было лет 19 или 20. За поясом у него торчали большой кольт и охотничий нож. Этот пояс, набитый патронами, был самой заметной частью его особы. Он свидетельствовал о юности своего хозяина, зеленой неопытной юности. Оба эти человека были явно не на месте в здешней обстановке, и зачем они рискнули ехать на Дальний Север, оставалось одной из тех загадок, которая выше нашего понимания. Бек слышал, как эти двое торговались с правительственным агентом, видел, как они передавали ему деньги, и понял, что шотландец и все остальные погонщики почтового обоза уходят из его жизни навсегда, как ушли Перро и Франсуа, как до них ушли другие, когда его и остальных собак упряжки пригнали в лагерь новых хозяев. Бек сразу приметил царившие здесь грязь и беспорядок. Палатка была раскинута только наполовину. Посуда стояла немытая, все валялось, где попало. Увидел он здесь и женщину. Мужчины называли ее Мерседес. Она приходилась с женой Чарльзу и сестрой Хеллу. Видимо, это была семейная экспедиция. Бек с тяжелым предчувствием наблюдал, как они снимают палатку и нагружают нарты. Они очень усердствовали, но делали все бестолково. Палатку свернули каким-то неуклюжим узлом, который занимал втрое больше места, чем следовало. Оловянную посуду уложили немытой. Мерседес все время суетилась, мешала мужчинам и трещала без умолку, то читая им нотации, то давая советы. Когда мешок с одеждой уложили на передок нарт, она объявила, что ему место не тут, а позади. Мешок переложили, навалили сверху несколько других, но тут Мерседес обнаружила вдруг какие-то забытые вещи, которые, по ее мнению, следовало уложить именно в этот мешок. И пришлось опять разгружать нарты. Из соседней палатки вышли трое мужчин и наблюдали за ними, ухмыляясь и подмигивая друг другу. «Поклажу вас, дай Боже», — сказал один из них. «Конечно, не мое дело вас учить, но на вашем месте я не стал бы тащить с собой палатку». «Немыслимо», — воскликнула Мерседес с кокетливым ужасом, всплеснув руками. «Что я буду делать без палатки?» «На дворе весна, холодов больше не будет», — возразил сосед. Мерседес решительно покачала головой, а Чарльз с Хеллом взвалили на нарты последние узлы поверх горы всякой клади. «Думаете, свезут?» — спросил один из зрителей. «А почему же нет?» — отрывисто возразил Чарльз. «Ладно, ладно, это я так», — добродушно сказал тот, спеша замять разговор. «Просто мне показалось, что нарты у вас малость перегружены». Чарльз повернулся к нему спиной и стал затягивать ремни старательно, но очень неумело. «Конечно, ничего», — подхватил другой сосед. «Собаки могут целый день бежать с этой штукой позади». «Безусловно», — отозвался Хелл с ледяной вежливостью, и, взяв в одну руку бич, другой ухватился за поворотный шест. «Ну, пошли!» — крикнул он и взмахнул бичом. «Вперед!» Собаки рванулись, напряглись, но тут же остановились. Им не под силу было сдвинуть нарты с места. «Ленивые скоты!» — крикнул Хелл. «Вот я вас!» Он поднял бич и хотел стегнуть собак, но вмешалась Мерседес. С криком «Не смей, Хелл!» она схватилась за бич и вырвала его из рук брата. бедные собачки. Дай слово, что ты в дороге не будешь их обижать, иначе я шагу отсюда не сделаю». «Много ты понимаешь», — огрызнулся Хэл. «Не знаешь, как надо обращаться с собаками, так не суйся. Они ленивы, вот и все, только кнута и слушаются. Спроси, у кого хочешь, но вот хотя бы у этих людей». Мерседес с мольбой посмотрела на соседей. На ее красивом лице было написано «отвращение». Она не могла видеть, как мучают животных. «В этих собаках, если уж хотите знать, еле душа держится», — сказал один из мужчин, отвечая на ее взгляд. «Они совсем измотаны, вот в чем дело. Им отдых нужен». «Какой там отдых, к чертовой матери?» — проворчал безусый Хэл. А Мерседес, услышав, как он чертыхается, горестно вздохнула. Однако в ней сильны были родственные чувства, и она поспешно выступила в защиту брата. «Не обращай внимания», — сказала она решительно. «Это наши собаки. Делай с ними, что считаешь нужным». Снова бич Хэла обрушился на собак. Они налегли на ремни, уперлись лапами в накатанный снег и, почти распластавшись, напрягли все силы. Но нарты удерживали их, словно якорь. После двух попыток собаки остановились, тяжело дыша. Бич бешено свистел в воздухе, и за собак снова вступилась Мерседес. Она стала на колени подле Бека и со слезами на глазах обняла его за шею. «Бедные вы, бедные собачки!» — воскликнула она жалостливо. «Но почему вы не хотите постараться? Ведь тогда вас не будут бить!» Беку Мерседес не понравилось, но он был слишком измучен, чтобы дать отпор. Ее ласки он принял, как принимал все неизбежные неприятности этого дня. Один из зрителей, который наблюдал все это, стиснув зубы и с трудом удерживая гневные слова, не выдержал, наконец, и заговорил. «На вас мне, откровенно говоря, наплевать, но собак жалко. И потому я вам скажу, что надо делать, чтобы помочь им. У вас полозья накрепко примерзли. Отбейте лед. Навалитесь всем телом и качайте нарты вправо и влево, пока не сдвинете их с места». Сделали третью попытку. На этот раз Хэл, вняв дельному совету, сбил лед и оторвал от земли примерзшее полосье. Перегруженные и громоздкие нарты медленно поползли вперед, а Бек и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их. В ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не Хэл. На повороте нарты накренились, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты. Собаки и не подумали остановиться. Легкие теперь нарты, повалившись на бок, прыгали за ними. А они бежали, обозленные жестоким обращением и тем, что их заставили вести такой тяжелый груз. Бек словно взбесился. Он мчался со всех ног, и вся упряжка мчалась за ним. Тщетно Хэл орал «Стоп, стоп!» Они его не слушали. Он поскользнулся и упал. Опрокинутые нарты перелетели через него, и собаки понеслись по главной улице Скагуэя, рассыпая на потеху зрителям остатки поклажи. Какие-то сердобольные горожане остановили собак и стали собирать упавшие с нарт пожитки. При этом они не скупились на советы. Хэлу и Чарльзу было сказано, что если они хотят как-нибудь доехать до Доусона, надо бросить половину клади и удвоить число собак. Хэл, его сестра и зять слушали советы неохотно. Они поставили палатку и принялись сортировать свое имущество. Выбросили банки с консервами, насмешив этим людей, так как на Великой Северной тропе консервы — самое желанное, о чем только может мечтать путешественник. «А одеял тут у вас на целую гостиницу», — заметил один из тех, кто помогал Хэлу и Чарльзу, в душе потешаясь над ними. «Половины и то слишком много. Вам надо их сбыть с рук. Палатку бросьте, да и всю посуду тоже. Кто это будет ее мыть в дороге?» «Господи помилуй, вы что думали, что будете разъезжать здесь в пульмановских вагонах?» Так, по указаниям опытных людей, постепенно выбрасывалось все лишнее. Мерседес даже заплакала, когда содержимое ее вещевого мешка вытряхнули на землю и стали отбрасывать в сторону одну часть туалета за другой. Плакала вообще и плакала над каждой выброшенной вещью отдельно. Обхватив руками колени, она в неутешном горе качалась взад и вперед. Она твердила, что и шагу не сделает дальше не только ради одного, а хотя бы ради дюжины Чарльзов. Она взывала ко всем и каждому, но в конце концов утерла слезы и принялась выбрасывать даже такие предметы, которые были совершенно необходимы в дороге. Покончив с собственным мешком, она стала разбирать вещи спутников и в своем азарте прошлась по ним, как смерч. После всех трудов на нартах осталась только половина поклажи, но и та была с гору. Вечером Чарльз и Хэл пошли покупать собак и привели их 6, не местных, а привозных. Теперь в упряжке было уже 14 собак. 6 из первой упряжки Перро, Тик и Куна, купленные им перед рекордным пробегом, да 6 новых. Впрочем, эти новые, привозные собаки, хотя их уже дрессировали раньше, немногого стоили. Среди них было 3 гладкошерстных пойнтера и 1 ньюфаундленд, а 2 собаки представляли какую-то неопределенную помесь. Новички, видимо, были еще совсем неопытные. Бек и другие старые собаки смотрели на них презрительно. Бек сразу показал им, чего нельзя делать, но никак ему не удавалось научить их тому, что нужно было делать. Им не нравилась работа ездовой собаки. Пойнтеры и ньюфаундленд были совершенно сломлены духом, запуганы чуждой им обстановкой Дикого Севера и жестоким обращением. А у 2 дворняк вообще души не было. Им можно было сломать только кости». Беспомощные новички никуда не годились, а старая упряжка выбилась из сил, пройдя без передышки 2500 миль, то ничего хорошего нельзя было ожидать. Но Хэл и Чарльз были настроены радужно и полны гордости. Как же, теперь у них все на славу. Шутка сказать, в упряжке 14 собак. Они видели, как люди отправляются через перевал к Доусону, как возвращаются оттуда. И ни у одного из этих путешественников не было столько собак. А между тем путешественники по Арктике имели серьезное основание не впрягать в одни нарты 14 собак. Ведь на одних нартах невозможно уместить провизию для такого количества собак. Но Хелл и Чарльз этого не знали. Они все рассчитали карандашом на бумаге. Столько-то собак, столько-то корма на собаку, столько-то дней в пути и того. Карандаш гулял по бумаге, а Мерседес смотрела через плечо мужа и с авторитетным видом кивала головой. Все было так просто и ясно. На завтра, поздним утром, Бек повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэя. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые. Бек уже 4 раза проделал путь между соленой водой и Доусоном, и его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой трудный путь. Не по душе это было ему, не по душе и другим собакам. Новые собаки всего боялись, а старые и опытные не питали никакого доверия к своим нынешним хозяевам. Бек смутно понимал, что на этих двух мужчин и женщину нельзя положиться. Они ничего не умели, и с каждым днем становилось очевиднее, что они ничему не научатся. Все они делали спустя рукава, не соблюдали порядка и дисциплины. Полвечера у них уходило на то, чтобы кое-как разбить лагерь, и полутра — на сборы в путь. А нарты они нагружали так беспорядочно и небрежно, что потом весь день то и дело приходилось останавливаться и перекладывать багаж. В иные дни они не проходили и 10 миль, а бывало и так, что вовсе не могли тронуться с места. Никогда они не проходили в день и половины того расстояния, которое путешественники на севере принимают за среднюю норму, когда рассчитывают, какой запас пищи надо брать для собак. С самого начала было ясно, что Хеллу и Чарльзу не хватит в пути корма для собак. А они еще к тому же перекармливали их и тем самым приближали катастрофу. Привозные собаки, не приученные хронической голодовкой довольствоваться малым, были ужасно прожорливы. А так как местные были вконец измучены и шли медленно, то Хелл решил, что обычная норма питания недостаточна, и удвоил ее. К тому же Мерседес со слезами в красивых глазах дрожащим голосом упрашивала его дать собакам побольше. А когда Хелл не слушался, она крала из мешков рыбу и тайком подкармливала их. Но Бек и его товарищи нуждались не столько в пище, сколько в отдыхе. И хотя они бежали не быстро, тяжесть груза, который они тащили, сильно подтачивала их силы. А потом к этому прибавился и голод. В один прекрасный день Хелл сделал открытие, что половина корма для собак уже съедена, тогда как пройдено всего только 1/4 пути, и что достать в этих местах корм ни за какие деньги невозможно. Тогда он урезал дневные порции ниже нормы и решил, что надо ехать быстрее. Сестра и зять с ним согласились. Но ничего из этого не вышло. Слишком перегружены были нарты и слишком неопытны люди. Давать собакам меньше еды было проще всего, но заставить их бежать быстрее они не могли. А так как по утрам из-за нерадивости хозяев в путь трогались поздно, то много времени пропадало даром. Эти люди не умели подтянуть собак, не умели подтянуться и сами. Первым свалился Даб. Незадачливый воришка, который всегда попадался и получал трепку, был, тем не менее, добросовестным работником. Так как его вывихнутую лопатку не вправили и не давали ему роздыха, ему становилось все хуже, и в конце концов Хелл пристрелил его из своего большого кольта. На севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают от голода, если их посадить на скудный паёк местных лаек. А так как Хелл и этот паёк урезал наполовину, то все 6 привозных собак в упряжке Бека неминуемо должны были погибнуть. Первым околел Ньюфаундленд, за ним все три поинтера. Упорнее их цеплялись за жизнь две дворняги, но и они, в конце концов, погибли. К этому времени три путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Развеялось романтическое очарование путешествия по Арктике, действительность оказалась чересчур суровой. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам. Теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Раздражительность, порожденная невзгодами, росла вместе с этими невзгодами, переросла и далеко опередила их. Эти двое мужчин и женщина не обрели того удивительного терпения, которому великая северная тропа учит людей и которая помогает им в трудах и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бека не было и капли такого терпения. Они коченели от холода, у них все болело. Болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, и с утра до ночи грубости и колкости не сходили у них с языка. Как только Мерседес оставляла Чарльза и Хэла в покое, они начинали ссориться между собой. Каждый был глубоко уверен, что он делает большую часть работы, и при всяком удобном случае заявлял об этом. А Мерседес принимала сторону то мужа, то брата, и начинались бесконечные семейные сцены. Заведут, например, спор, кому из двоих, Чарльзу или Хэллу, нарубить сучьев для костра. И тотчас примутся оба поминать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячи миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра имеют, например, взгляды Хэлла на искусство или пьесы, которые писал его дядя по матери. Тем не менее, к спору все это приплеталось так же часто, как и политические убеждения Чарльза. И какая связь между длинным языком сестры Чарльза и разжиганием костра на Юконе, это было ясно одной лишь Мерседес, которая раздражалась потоком комментариев на эту тему, а, кстати, уже высказывалась относительно некоторых других неприятных особенностей мужниной родни. Тем временем костер не разжигался, приготовления к ночлегу не делались, собаки оставались ненакормленными».
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповісті Джека Лондона «Кліч протков», читав артист Павел Заруський.